Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас в московской студии в прямом эфире профессор Виктор Шейнис, адвокат Леонид Ольшанский, журналист Александр Подрабинок. Говорить мы будем о том, можно ли в нынешних условиях предотвратить фальсификации результатов выборов и как их предотвратить. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Чуть позже он будет включен. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну, начать я хочу наш разговор с сюжета, который стоит, по всей видимости, всем нам послушать. Что, собственно, происходит в жизни? Ведь действительно, в октябре были выборы, выборы достаточно яркие, и теперь продолжается борьба за то, чтобы в некоторых местах, по крайней мере, доказать, что эти выборы были сфальсифицированы, сфальсифицированы достаточно ярко. Вот материал о достаточно типичной и одновременно нетипичной истории, которая произошла в городе Воскресенье, в Московской области, рассказывает наш корреспондент в Подмосковье Вера Володина.
На этой неделе должно состояться судебное заседание по заявлению Геннадия Егорова, который требует обязать территориальную избирательную комиссию определить итоги голосования на основании первичных протоколов, согласно которым оппозиционный кандидат, самовыдвиженец, представитель «Справедливой России» Геннадий Егоров выиграл на выборах мэра у действующего главы Воскресенска единоросса Юрия Слепцова 11% голосов, 51% против 40%. Но такие итоги голосования после почти трехдневной паузы в работе территориальной избирательной комиссии вдруг превратились в победу Слепцова. По обнародованным через три дня официальным данным, теперь уже Слепцов опередил Егорова на 1%, 42% против 41%. Геннадий Егоров считает, что определить итоги голосования по его гражданскому иску будет непросто из-за давления на судей и на свидетелей.
Две недели, третья пошла, а город не может успокоиться. Здесь судье будет, я думаю, что очень тяжело. Вот у меня на данный момент, когда все это случилось, угрожали в первую очередь тем, что вот сына похитим. Давление это было не на меня столько, сколько вот через окружение, через семью. Я думаю, там то же самое будет также оказано.
Редактор газеты «Воскресенские деловые вести» Сергей Рудаков рассказывает, что кандидаты Егорова поддерживали коммунисты и партия Жириновского, поэтому свидетелей по делу много.
Они вначале дали показания в рамках проверки комитета, просто была проверка до возбуждения уголовного дела. Теперь они же приходят еще раз, дают показания в рамках уголовного дела, как свидетеля. Это члены комиссии от ЛДПР, от КПРФ, это члены от Егорова с правом совещательного голоса и наблюдателя от Егорова. Вот это 4 человека в каждой комиссии участковой. Помимо этого, есть члены комиссии, там от «Единой России», от «Справедливой России», которые также дают правдивые показания. Но основная загвоздка – это, конечно, те люди, которые, по-видимому, совершали фальсификацию. Это председатели, секретари и заместители председателя участковых комиссий. Основная часть тех председателей, секретарей и заместителей председателя комиссии – это учителя, завучи школ, директора школ.
Следствие определяет лиц, заведомо неправильно установивших итоги голосования по выборам на должность главы. Уголовное дело возбуждено по статье 142, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Геннадий Егоров утверждает, что члены Воскресенского избиркома, участвовавшие в фальсификации, игнорируют вызовы к следователям, получив обещание от градоначальника Слепцова, что уголовное дело не будет доведено до конца.
Эти люди делают все для того, чтобы свидетели не приходили. Изначально, вот когда прошли выборы, люди пошли. Но с людьми начали очень активно работать. Боевое братство начало работать. Представители криминала начали работать, начали запугивать. Включилась прокуратура, и все, и люди сейчас просто боятся.
Пострадавший Геннадий Егоров считает, что и без свидетелей у следствия есть неопровержимые доказательства фальсификации итогов голосования. Это протоколы участковых комиссий с внесенными в них поправками.
У нас-то нашли реальные протоколы, на которых стоят исправления. Тут доказывать ничего не надо. Они имеются у следствия, где написано вот первоначальные все результаты. И ручкой просто исправлено, что на что поменять. У нас протоколы, те исправленные протоколы, они совпадают один в один, и судья может принять решение прямо сразу.
Журналисту Сергею Рудакову стали известны некоторые подробности работы следователей при выемке избирательных документов.
Как эти протоколы нашли? Они были там за металлической дверью, когда зампредседателя комиссии Яковлева, который непосредственно вручал удостоверение избранного главы Слепцова, Его спросили, где ключ от этой двери. Он сказал, ключа нет, не знаю. И тогда уже следователи Следственного комитета просто раздобыли болгарку, и болгарка вскрыла двери, и там нашлись эти подлинные протоколы.
Несмотря на обилие доказательной базы, по Воскресенску ходят разговоры, что расследование ничего не даст. Предприниматели, которые на выборах поддерживали оппозицию, городские власти открыто запугивают, обещая, что никому из оппозиционеров не удастся сохранить свой бизнес в городе. Геннадий Егоров уверен, что городские власти Воскресенска ждут какой-то поддержки от московского областного правительства, но следователям из отдела по расследованию дел коррупционной направленности он доверяет.
Я думаю, что в нашем деле следователи честные. Ребята вряд ли их купят. Виновные в фальсификациях на выборах будут наказаны не просто условными сроками, а вплоть до лишения свободы. Хотелось бы верить, что господин Медведев на самом деле заинтересован, чтобы все-таки наша страна не полицейским была государством, а все-таки демократическим. Но, однако, до сих пор я передвигаюсь с охраной.
В городской администрации не дают комментариев по этому делу. По заявлению губернатора Московской области Бориса Громова, правомерность воскресенских выборов должен определить суд. На прошлой неделе появилось судебное решение по следам мартовских выборов в городе Жуковском, где полгода назад победителем также был объявлен действующий мэр, опередивший своего соперника Игоря Новикова на 300 голосов. Этот результат, по мнению Новикова, стал возможным из-за отмены местным избиркомом результатов голосования на 7 участках. Новиков считает, что таким образом его незаконно лишили 2000 голосов. Теперь, после полугодового разбирательства решения избиркома города Жуковского о признании недействительным итогов голосования на одном из 7 участков, признано незаконным. Разница в голосах уменьшилась до 80. Игорь Новиков намерен добиться судебных решений и по оставшимся избирательным участкам.
Ну что ж, это была Вера Володина с рассказом о ситуации в городе Воскресенске и вообще и Московской области. И давайте мы начнем, собственно, разговор, насколько это все типично. Адвокат Леонид Ольшанский, пожалуйста.
Значит, я убежден, и я писал в своих статьях, что фальсификациями занимаются в первую очередь члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. Поэтому нужно, по моему убеждению, в первую очередь изменить принцип комплектования этой комиссии. Значит, вот смотрите, что у нас получается. Вот я писал. Например, Иванов, условно говоря, от «Единства». Петров от «Общества инвалидов», но он тоже член «Единства». И Сидоров от муниципального собрания района. И он тоже «Единство». Вот я в Москве такое посмотрел и так далее. Поэтому должно быть только от партий. Все. У нас 7 партий сейчас зарегистрировано, значит, будет 7 2 14. Как вы будете мошенничать, если даже вы трое-четверо объединитесь, если большинство от других партий?
А если эти партии, члены этих партий подчиняются администрации президента?
Ну, опять-таки, еще раз говорю, хотя бы несколько человек, смотрите, 2 человека от каждой партии. Даже вот если так прикинуть на глаз, 2 от «Справедливой», 2 от КПРФ, 2 от «Яблока», вот вам уже 6 человек из 14 уже бунт, даже минимум. Одним словом, чтобы не имели возможности представители исполнительной власти направлять своих людей в участковую комиссию.
Отлично. Александр Подоробинок, какие выводы из этой истории сделали тоже?
Вы знаете, мне кажется, что история, которая произошла в Вознесенске...
Воскресенске,
она замечательным образом иллюстрирует вообще состояние избирательной системы в нашей стране. Это фарс. Причем это фарс, в котором видны все участники, в котором видны все детали. Вот даже бюллетени, которые были за этой железной дверью, их болгаркой срезали замок, вытащили и увидели, как все фальсифицируется.
То есть их даже не удосужились уничтожить.
И это никому не надо, потому что все понимают, что это фарс, все понимают, как это делается. Вот то, что вы говорили сейчас, да, изменить состав избирательных комиссий, это правильно, это так и надо сделать. Но это одна из 100 мер, которые необходимо сделать. А на самом деле, по существу, вопрос упирается в две проблемы. Первая проблема. У нас не будет избирательной системы нормальной, пока у нас будет существовать власть, не уважающая выборы, и пока у нас будет существовать общество, не уважающее себя. А вести технические изменения, есть очень много всяких придумок, да, очень много, и включая то, что вы говорите правильно, и я предложил там некоторые...
Обсудим, да.
Вот. Я вам возражу одним примером. Вот общие слова говорили, а вот Виктор Ильич помнит по Думе. Делали новую ПК. И сказали. Раньше адвокат допускался когда? Когда уже дело передается в суд, когда уже человек отсидел полгода, год или полтора. А сейчас адвокат допускается с первой секунды. Не только в уголовных делах, потом расширили, но и в административных.
Везде. Только процент оправдания в судах уменьшился.
Ну, это суть. Вот как вы будете морить голодом, там, в специальную какую-то камеру и так далее, как вы будете хитрые методики, как мы их зовем, бэриевские, использовать, если человек говорит, я без адвоката показания давать не буду и ни один протокол не подпишу.
Ну, как-то ухитряются, тем не менее.
Нет, но уменьшилось количество, скажем так, пыток. Одним словом, чисто технические меры, вот такие жесткие, а я сказал только об одной из 100, которые я хотел сказать, они кардинально меняют дело. Ну, когда мне дадут слово в следующий раз, я скажу, что я нового
я
хочу.
Пока Виктор Леонидович готовится прокомментировать, Виктор Леонидович Шейнис, я замечу, вот у меня тут и письмо есть уже на СМС. Я депутат городского совета города Приморско-Ахтарского Краснодарского края. Ну, фамилия есть. Хочу сделать сообщение о том, что на повторных выборах главы городского поселения 1 ноября на всех участках произошел массовый наглый вброс избирательных бюллетеней. Ни один из бросающих не был задержан. Председатели комиссии удаляли наблюдателей из помещения под любым предлогом и так далее. Там большое письмо. Виктор Леонидович, пожалуйста.
Видите, мне кажется, что можно сделать целый ряд констатаций, отталкиваясь от примера Воскресенска и от всего того, что мы знаем. Пункт первый. Выборы, в этом я согласен с Александром Подробинником, фарс. Пункт второй. Фарс этот не является чем-то более или менее одинаковым, более или менее равноинтенсивным. Он усиливается. То, что происходило 11 октября, свидетельствует о том, что практически никаких ограничителей те люди, которые занимались фальсификацией выборов, не ощущали. Пункт третий. Я считаю, что целый ряд изменений в законодательство избирательное надо внести. Более того, этим занимаются серьезные люди, этим занимается ассоциация «Голос», и я недавно получил приглашение на конференцию, которая будет проводить ИНСОР, Институт социального развития, организация, которая имеет некоторый доступ наверх, на этом заседании будет рассматриваться проект избирательного кодекса, подготовленный очень серьезными специалистами, которые включены в избирательные дела уже довольно давно. Я могу назвать Бузина, Любарева и некоторых других. Я знаком с этим текстом и думаю, что в значительной мере, скажем, принятие данного избирательного кодекса могло бы ситуацию изменить. Это пункт третий. Теперь пункт четвертый. Я думаю, что проблема, вообще говоря, заключается не столько в деятельности избирательных комиссий. Это действительно стрелочники. Они действительно откручивают гайки для того, чтобы поезд сходил с рельс. Они действительно ответственны, и они заслуживают самого сурового наказания. Причем из тех, которые полагаются по нашему уголовному кодексу. Но, вообще говоря, это, так сказать, конец очень сложного механизма, который приводится в движение вовсе не этими людьми. Для того, чтобы...
Но они исполнители, а есть заказчики.
Да, конечно.
Которые ни за что не отвечают.
Конечно. Ну, вообще говоря, в демократическом государстве можно было бы добраться и до заказчиков. Но это пока в области пожеланий. Значит, на мой взгляд, самое главное заключается не в том, что эти люди получают указания и исправно их исполняют, а дело в том, что у нас нет независимого суда, у нас нет независимых средств массовой информации, у нас нет, скажем, такой ситуации, при которой предприниматель может, не рискуя за свой бизнес, поддерживать оппозиционные партии или просто даже не оппозиционные, а неугодные властям партии. Это мой четвертый пункт. И, наконец, пятый пункт. Он сводится к следующему. Думаю, что подход, скажем, такой «все или ничего», вот даешь свободную прессу, даешь независимый суд и так далее, вот тогда все будет хорошо. Думаю, что этот подход слишком размашистый, и он не отвечает существующим условиям. Поэтому задача заключается в том, чтобы найти те точки, где система окажется наиболее болезненным к тому общественному вмешательству, которое сегодня можно организовать.
Ну вот Леонид Дмитриевич Ольшанский предлагает в духе теории малых дел массу разных таких вот технических вещей. Ну, скажем, там, пересчет голосов должен проходить по требованию всех участников процесса, то есть и членов комиссии, и наблюдателей. Там удалять наблюдателя под надуманным предлогом нельзя. Снятие с выборов только, если подано заявление за месяц до дня голосования, решение там за 15 суток, хотя, может быть, и вообще не надо никого снимать.
И так далее.
То есть у вас есть целый набор. Да. А что вы считаете ключевым в этом наборе? Да? Вот звено, за которое можно потянуть, и все остальное, оно дополнительное.
Смотрите, когда такую метафору приведу. Вот, когда охрана сопровождает президента банка или президента страны, она меньше думает, кто заказчик. Она думает узко, как проехать, как закрыть, как провести, чтобы сберечь и от пули, и от яда, и так далее. Нужно заказчик-то понятен. Если 10-20 элементов ввести, вот я вам пример приведу. Вот нам рассказали про Воскресенск, да? Не удосужились даже выбросить дверь, резали болгарку. Я еще приведу пример. Вот Сергей Петрович Резников, у меня приятель есть, он председатель, член территориальной, не участковой, территориальной комиссии района проспект Вернадского, западного округа Москвы, с правом решающего голоса. Член территориальной комиссии, то есть районной, имеет право ездить. Вот он ездил, и он поймал за руку людей, которые с паспортом из Бабушкина, далекого района Москвы, приехали на проспект Вернадского. Он его схватил за руку. Милиция, тут туда-сюда. В итоге приехал начальник или замначальника милиции, их отпустили. А наблюдатели, которые подняли крик, удалили. Значит, теперь смотрите. Членов комиссии будет у нас как минимум половина честных, добросовестных в нашем предложении. Член комиссии с правом совещательного голоса будет сидеть через одного с членом комиссии с правом решающего. То есть, если вы хотите вбросить или там что-то подписать, а он вам под руку смотрит.
Или переложить при подсчёте.
Или переложить.
Что дальше. Что часто бывает.
Наблюдатели, который кричит, удалить нельзя. Следующее. Вот я был в Воскресенске, только не том, о котором говорят, а в маленьком Воскресенске, в Воскресенском сельском округе Ленинского Видновского района. Там что сделали? Милиция на 5 метров при подсчете голосов отодвинула всех наблюдателей, всех кандидатов в депутаты, все штабы от стола, где считали. И там девчонки чего подписывали, чего делали, уже нельзя было видеть. Поэтому системой технических мер можно. И еще то, что укладывается в ваши слова, господа. У нас сегодня избирательного-то барьера нет, хоть 10% пришло, выборы состоялись. Давайте математику простую с вами прикинем. 20% жителей пришло на выборы.
Это в Москве.
Где-то в районе X.
Да, я на октябрь.
Значит,
прикидываю.
80% бюллетеней – основа для вброса, мошенничества и подлога. А теперь представьте себе, что 51%, вернемся к старым схемам, Значит, только 49% бюллетеней можно использовать для мошенничества. Значит, если закрыть тут, там и там и сям, то мошенничество будет, но оно маленькое будет, мелкое, несчастное. Без 15,8 вы, извините за выражение, пошли в туалет, а он смотрит, что женщина, которой 85 лет, пенсионерка, не пришла. Он за нее расписался, и пока вы пошли в туалет, сам же и вбросил. Но это не будет такие гигантские проценты.
Слушайте, я очень плохо в это верю. Мне рассказывали, как вот эти вот сканеры кормят бюллетенями после окончания голосования. По 300, по 400 штук загоняют.
Минуточку, их можно кормить, если нет ни одного наблюдателя. А как вот я, например, член комиссии с правом решающего голоса, сканер один. И вот я у него, я стою рядом. Как вы будете пихать? Значит, вам нужно меня выкинуть каким-то образом?
На то есть милиция.
Начальник милиции и выкинет вас.
Да, еще раз. С правом решающего голоса.
Ну, вот вы же рассказали этот случай.
Да. Про...
И что?
Значит, еще раз говорю, если пришел хотя милиционер. Бы 5-6 человек с правом решающего, если будут наблюдатели, то тогда вот эта штука не пойдет.
На 5-6 честных наблюдателей или членов с решающим голосом придет 50-60 милиционеров.
Ну, 50-60 не придут, но еще раз говорю.
Достаточно 10.
Да, всех половину членов комиссии вывести – это нонсенс, понимаете?
Может... Послушайте, а разве то, что произошло, вот сейчас мы слушали репортаж, это не нонсенс? А то, что произошло с Митрохиным на участке, разве это не нонсенс? И что? Что-нибудь пошатнулось?
Нет, еще мы же говорим о том, что дело. Другое дело, что, конечно, Виктор Иванович правильно говорит, избирательный кодекс нужен, а вот да. Что в него... внести, но в него нужно внести тысячи новаций.
Слушайте,
тысячи.
А нам скажут, что главное правоприменение. Вот опять читаю. На участке 4006, средняя школа 22, после того, как были подсчитаны бюллетени и установлены победа представителя «Справедливой России» со значительным перевесом, председатель Никитенко, плюнув на все законы и конституцию, выкрал всю документацию, бежал в территориальную избирательную комиссию, бросил свою комиссию. Ну и так далее.
Это в Москве?
Это не в Москве, это опять Краснодарский край.
Господа,
вот,
вы знаете, я вам
не
скажу...
Люди же ничего не стесняются, они выполняют заказ. Заказчик неуязвим. И как заставить заказчика, который все это организует, как вы хотите принять законы, которые ему будут мешать? Вот, Александр,
вот это... я хочу вам сказать. Вы знаете, надо сделать то, за что посадили сантехника Иванова. Вы помните советский анекдот? Вызвали сантехника поменять прокладку в кране. Он пришел и сказал, надо менять систему. Его за это посадили. Да вот надо менять систему, потому что вы, Виктор Ильич, совершенно правильно сказали. Ведь выборы – это не только избирательный процесс. Это закон о политических партиях. Это независимая пресса. Это острая, быстрая и справедливая реакция суда. Это все в комплексе. Я не спорю, я обеими руками за то, чтобы ввести технические усовершенствования. Но они ничего не сделают сейчас. Это просто...
Вот смотрите, как
это хорошая ходили. Мечта.
Вот смотрите, вот вам приведу пример. Хованскую Галину Петровну. Знаете, Мосгорсуд... под надуманным предлогом ее снял, подкуп избирателей.
Но и восстановили.
Нет, простите.
Мосгорсуд
да. По первой инстанции.
А Верховный суд восстановил.
Да. Это стало возможным потому, что несколько лет назад, неважно, 3 года или 5, ввели, наконец-то, кассационную инстанцию в избирательные дела по аналогии с гражданскими.
Это хорошо.
Да. Виктор Шейнис, Леонид Ольшанский, Александр Подрябинок. В программе «Время политики» мы продолжим эту дискуссию после выпуска новостей «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Германии сегодня проходят торжества по случаю 20-й годовщины падения Берлинской стены. В праздничных мероприятиях в Берлине принимают участие руководители ряда государств, в том числе президент России Дмитрий Медведев. В Татарском проливе у берегов Хабаровского края на месте падения военного самолета Ту-142 обнаружены фрагменты тел членов экипажа. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре, найденные останки отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Президент России Дмитрий Медведев подписал в понедельник закон, который определяет порядок использования российских вооруженных сил за рубежом. Согласно закону, российская армия может использоваться за пределами России, в частности, для защиты российских граждан, военнослужащих или военных объектов. В столице Казахстана Астане в результате крупного пожара, по последним данным, погибли 16 человек, еще один пострадал. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», под завалами могут оставаться люди, их поиск продолжается. Майор милиции из Новороссийска Алексей Дымовский, выступивший с публичной критикой ситуации в правоохранительных органах, обратился за помощью к правозащитникам. Он позвонил лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву, который рассказал в интервью «Радио Свобода», что посоветовал Дымовскому приехать в Москву. В Петербурге суд перенес на 16 ноября рассмотрение иска о признании незаконным разрешения на строительство небоскреба «Охта-центра». Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», иск подали лидеры петербургского отделения партии «Яблоко». Они считают противоречащим закону постановление властей Петербурга, разрешающее строительство башни-небоскреба. Президент США Барак Обама в Вашингтоне обсудит сегодня с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху проблему разблокирования ближневосточных мирных переговоров. Это были краткие новости.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Для вопросов пейджер 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение на номер можно посылать +7 903 743 2801. Продолжим наш разговор. Я думаю... Да, пожалуйста, Леонид Ольшанский, но еще рано заканчивать.
Уважаемые господа, и по итогам заседания Верховного суда, который сказал, ответы на вопросы избирателей... не есть подкуп и не есть оказание услуг в форме юридических консультаций.
Но если он нет, не значит, если он сказал, что в следующий раз человек опять за то, что он дает какую-то консультацию на встрече с избирателями.
Его готовится, нет, минуточку. По итогам
не привлекут.
Того, что сказал Верховный суд по делу Хованской, готовится пленум Верховного суда, который все разложит по полочкам. Но уже официально объявлено, что будет в пленуме записано в материалах. Разъяснение адвокатам, кандидатам в депутаты норм права не есть юридической консультации и не есть подкуп. Вот меня всю жизнь, сколько я не баллотируюсь, бьют оппоненты, представители властей, что я занимаюсь подкупом избирателей. А какой подкуп? Я деньги раздаю? Нет. Отвечаю на вопросы, как приватизировать квартиру, как жаловаться на работника милиции и так далее, и так далее.
Но, наверное, когда Виктор Леонидович Шейнис баллотировался, он тоже советы давал избирателям. Просто раньше не придумали такой способ снимать с выборов.
Да.
Виктор Леонидович, пожалуйста, ваше мнение. Вы с книгой, я смотрю, в руках.
Я в руках с законом. Формально действующим. То, о чем коллега Леонид Ольшанский говорил, вообще говоря, в законе зафиксировано. Здесь сказано, например, что при сортировке бюллетеней члены участковой комиссии с правом решающего голоса оглашают содержащиеся в каждом из них отметки избирателя, участника референдума, и представляют бюллетени для визуального контроля всем лицам, присутствующим при непосредственном подсчете голосов. Вот положение закона. То, о чем вы говорите, действительно очень часто имеет место, очень часто, когда наблюдателей, членов комиссии с совещательным голосом, представителей прессы отодвигают. Кстати, закон ухудшен по сравнению с теми временами, когда мы работали над ним.
Ну так он методично ухудшался эти годы, правда?
Он методично ухудшался. Хотя это не главное ухудшение. Но, тем не менее, содержалась там такая норма, что должны все эти лица находиться на таком расстоянии, при котором гарантировано то, что они видят реальные отметки.
Вот.
К сожалению...
Опять правоприменение?
К сожалению, да, да. К сожалению, вы знаете, я не юрист по происхождению, но как-то я замечаю у юристов несколько такое... восторженно серьезные отношения к тексту закона. Закон действует тогда, когда к нему приделаны ноги, когда есть люди, которые отстаивать действие данного закона.
Ну, так значит, норма, в фарсе никто не хочет участвовать по-серьезному.
Норма есть. А соблюдаться она не соблюдается. Случай Хованской действительно заметный случай, но... вообще говоря, это не тот случай, когда власть была принципиально заинтересована в том, чтобы Хованскую сняли с выборов. Это был конфликт между партией «Справедливая Россия» и моей партией. Кстати, я считаю, что вообще Яблоко зря поднял этот вопрос, но это не относится к...
Ну, ваш лидер так не считает. Виталий, ну, давайте мы...
Он не считает, я говорил свою позицию. Но главное это в данном случае заключается в том, что это не был жизненно важный вопрос для власти. Или, скажем, то обстоятельство, что Митрохин отстоял свои 16 голосов. Это ведь недоработка данной комиссии.
Ну, может, даже кого-нибудь
ничего
и накажут.
Не стоило, ничего не стоило им уничтожить или переделать эти 16 голосов.
А зачем возиться-то?
То есть речь идет о гораздо более общих и серьезных вещах. И в том проекте избирательного кодекса, который подготовили Любарев, Бузин и другие, очень профессионально, очень основательно, это люди, включенные в избирательный процесс, разложены все, в том числе и главные положения, которые мешают выборам. Но при данных условиях этот документ будет скорее, ну, так сказать, воздействующим на общественное мнение, чем принятым данной Думой.
Я вот хочу к Александру Подрябинку обратиться. Все-таки он напечатал довольно любопытную статью в ежедневном журнале в интернете о том, что вообще нужно отказаться от тайного голосования, перейти на такую схему тайно-открытого голосования, когда, ну, если коротко сказать, человек, который голосует, получит копию своего бюллетеня. То есть у него будет живое доказательство, что он голосовал так-то и так-то, а не так, как другие. Да еще и номерной бюллетень. Честно говоря, я не очень верю в то, что российские граждане, которые дрожат при виде своего начальства, согласятся на такую систему фактически открыто голосовать. Или уж они будут голосовать точно, как им скажут по телевизору. Александр, зачем вы это? Вы вроде за демократию боретесь, за свободу слова в том числе и дела.
Я прежде всего хочу сказать, что... На 100 наших мер, самых умных, самых замечательных, они найдут тысячи контрмер. Поэтому, если вводить...
Это очень верно.
Поэтому
это очень верно.
Все наши пожелания об изменении избирательного законодательства, они как бы относятся не к сегодняшнему дню, а к тому благословенному времени, когда у нас снова страна вернется к демократии, и начнутся какие-то реформы, что-то можно будет менять в лучшую сторону.
Мечтать не вредно.
Конечно, все на уровне мечты.
Я хочу такой пример привести в поддержку его. Когда принимали в Думе административный кодекс... Вот, Виктор Ильич, вы были, когда в конце 99-го битва шла вокруг административного кодекса России?
Я плохо помню, я был в Думе, но
да,
я плохо
помню. Но, одним словом, гаишники и так МВД предложили сотни репрессивных мер. Сотни. И процессуальных, и материальных. А правозащитники предложили сотни и тысячи гуманных. Меня пригласила группа депутатов и говорит... Все нереально. Кроме того, законы надо знать. Депутат имеет право настоять во время пленарного заседания на свои поправки. Даже если ее отклонил комитет.
На голосовании.
На.
Да, правильно.
Я, говорит, не могу настоять на 100 поправках. Давай аршинным шрифтом для слепых напиши 4 самых ярких. И под каждый коротко, в чем нарушает Конституцию. Например, бальная система – это 2 наказания за 1 деяние, противоречит такой-то статье Конституции. Я написал 4. Нет эвакуатором, нет блокиратором, нет баллом, нет талоном, да, презумпции невиновности. В уголовном... Все.
Часть уже отменили.
И невзирая. И мы проскочили. Другой вопрос сейчас. Дальше.
Кстати, вы помните, это была совсем другая Дума.
Совсем другая.
Так, вот такая атмосфера это все решает.
В этой Думе пришли и сказали, да кого Ольшанский защищает? Да, его, да ставят машины в кривь и в кость. Да безобразие, да он защищает нарушителей, увозить. Давайте вернемся к эвакуатору. Меня пригласили опять и сказали, если ты будешь упираться рогом, потеряем все. Давай какой-то маленький консенсус. И мы подошли к консенсусу. Уже с Плигиным, председателем комитета нынешним. Первый день эвакуации и первый день хранения машины бесплатно. То есть, что я хочу сказать. Если мы разработаем, вот вы говорите, там они разработали, ребята, тысячи гуманных, нужных, жестких поправок которые защищают избирателя, у нас же, так сказать, фундаментальная фигура, мы же говорим избиратель, из 1000 пройдет 20, и то надо перекреститься. Вот такая моя позиция.
Давайте вернемся. Александр Подрабинок, мне все-таки хочется про тайно-открытое голосование. Да, да, да. Это интересная идея, и хотя вот я, и вот фантастическая.
Я придумал, что в тот благословенный день Х, когда наша страна каким-то чудесным образом вернется на путь демократии, и можно будет реформировать законодательство, я бы предложил выборы сделать по существу открытыми, прозрачными.
Ну, как бы. Не как
да,
бы.
Это, вы знаете, ну, я не хочу выдаваться сейчас в подробности.
Читайте ежедневный журнал.
В ежедневном журнале есть моя статья. Там написано, что печатается ровно такое количество бюллетеней, да, которые есть в избирательных списках. Там да, на последних федеральных выборах было 107 миллионов с чем-то избирателей. Печатается ровно такое количество бюллетеней. На бумаге бюллетени с высокой степенью защиты.
Да.
На каждый избирательный участок поставляется то количество бюллетеней, которое соответствующее списку избирателей, да, на этом участке.
Да. Так?
И эти бюллетени в произвольном порядке приходят и берет каждый из избирателей. И он сдвоенный, проложен копировальным, да, слоем, и на обороте, да, он расписывается, ему ставят печать. Эта бумажка остается у него,
да,
а первый экземпляр уходит, и все результаты под номерами избирательного бюллетеня вывешиваются в интернете. Ну, это кратко.
Минуточку. Всё... Ну, вот опять-таки, пришло 20% избирателей на участке на вашей улице, а 80% не пришло. Значит, 80% бюллетеней никто не возьмет, никто не распишется, никто не расклеит. При отсутствии других норм эти 80 станут основой для манипуляции.
Может быть, надо соединить нормы с другими? Вот то, что предлагает Александр, и то, что предлагаете вы.
Нет, конечно, конечно, нет, надо все соединять. Но послушайте, что я хочу сказать. Во-первых, когда результаты выборов можно будет посмотреть в интернете и увидеть, как ты проголосовал, отношение к выборам у людей изменится. Почему сейчас приходит 20%? Потому что никто не верит, что его голос что-либо
правильно
значит. Когда человек сможет увидеть, что его голос действительно, вот он, отмечен, да, в одна из 107 миллионов, это бюллетень его, будет другое совершенно отношение к этому.
Да.
Ну,
вы,
да,
знаете, я думаю,
Виктор Ильич,
что...
Извините, я сейчас еще добавлю. Конечно, может не прийти 80%, но, в принципе, выборы рассчитаны на свободных и ответственных людей. Вообще такова природа
демократических выборов. А в некоторых странах есть штраф за неучастие в выборах?
Да.
В Австралии, например?
Да. Греции.
В Греции.
Вы знаете, я думаю, что тогда, когда у нас будут свободные выборы, или хотя бы полусвободные выборы, такие выборы у нас были в 89-м и 90-м году, которые проводились по достаточно вечному закону.
Да там простая система была, слушайте.
Была массовая активность людей, которые, по крайней мере, в крупных культурных политических центрах проваливали представителей
начальства. А я еще добавлю, что там легко было пойти на выборы и зарегистрироваться. Проведите собрание в своем трудовом коллективе, принесите
совершенно
протокол,
верно,
и все.
Совершенно
вот
верно.
Я так баллотировался в Моссовет, между
совершенно
прочим,
верно,
без проблем,
но
принес протокол.
Понимаете, да, когда будет эта замечательная система, тогда не понадобятся двойные бюллетени.
Нет, они понадобятся для того, чтобы она не деградировала снова.
Они не понадобятся, потому что гарантируют не эти бюллетени, не, потому что, кроме всего прочего, вот ваше предложение относительно твердо фиксированного количества бюллетеней на участок. Оно, как я испортил бюллетень, мне нужен дополнительный.
Вы потеряли свой голос, не портите.
Нет, этого делать нельзя.
Нет, это делать, того, это делать лучше, чем иметь 10...
Подождите, если человек портит бюллетень случайно по ошибке и не осознает этого, опускает в урну, ну что же делать, он потерял голос?
Он не опускает в урну, он подходит к избирательной комиссии и говорит по закону, вот так бюллетень испортен. У него изымают данный бюллетень, составляют акт и, да, выдают другие.
Слушай, если вы испортили 100 рублей, вам Государственный банк даст другие?
100 рублей нет, а бюллетень...
В вашем разговоре нет противоречия. Поскольку, же, 100, например... поскольку 100% избирателей на участок никогда не придет, то все равно можно испорченный сдать и будет что давать. Резерв все равно колоссальный.
А вот вступит в силу ваша система, там будет много наблюдателей, они не дадут этого сделать.
Ну, кроме того, слушайте, есть же ограничения, которые все выступают. Например, чтобы не было вот этих открепительных удостоверений,
да,
досрочных голосований, да, может, да, быть, даже и выносных урн. Потому что это все источники злоупотребления.
Это, конечно,
но это же ограничения.
Это, конечно, источники злоупотреблений, но когда мы разрабатывали избирательное законодательство в 90-х годах, в общем, мы пытались найти какие-то противоядия. И я должен сказать, что избирательное законодательство, которое существовало в 90-е годы, становилось от раза к разу, его часто меняли, от раза к разу становилось лучше. Кроме того, где-то в начале 2000-х годов прежний председатель Центральной избирательной комиссии Вишняков, человек, конечно, зависимый, выполнявший, занимавший чиновничную должность, но человек, который, в общем, я работал с ним достаточно долго, стремился к тому, чтобы выборы были честными, порядочными, заявил, что все закончено. Существенных изменений в избирательное заявление, в избирательное законодательство не будет. После этого как раз главные изменения и начались.
Ну, а Вишняков отправился послом. Вы знаете, я замечу, что есть еще исторический опыт, почему мне интересен вот вариант Александра Подрябинко. Почему? В 18-м году как голосовали в учредительное собрание? Точнее, в 17-м, по результатам собрались в 18-м. Вот я никогда не слышал, чтобы кто-то сказал, что победа эсеров была сфальсифицирована. Никто не говорил, даже их враги и так далее, что надо разогнать учредительное собрание, потому что это сфальсифицированный орган. Как голосовали?
Был бюллетень. Выборы были свободны.
Я вам скажу технически. Знаете, что это было? Это бюллетень, это был полный перечень партий. Человек его получал, вырезал из него талон за какую-то партию, клал в конверт, этот конверт уже запечатывался печатью избиркома и опускался в урну. Часть, которая не голосовала, между прочим, оставалась у избирателя. Ну, правда, не под копирку и так далее. У меня даже есть такой экземпляр, там интересно. Избиратель вырезал, как он, то есть он голосовал за кадетов, судя по тому, что вырезано, да, за большевиков точно не голосовал. Но, тем не менее, вот эта система сработала, нет обвинений в том, что учредительное собрание было сфальсифицировано, что не помешало его разогнать. Вот и нам, кстати, пишут, можно там ввести все что угодно, но сначала надо заменить всю правонарушительную российскую власть и, видимо, шутка, вылечить все население. Давайте спросим население. Александр из Москвы нам звонит. Пожалуйста, Виктор Шенис, Леонид Ольшанский, Александр Подрябинок у нас в эфире.
Здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что вы собрали таких грамотных специалистов. Я побыстрее. Дело в том, что, на мой взгляд, говоря словами из фильма Говорухина, уже фальсификация случилась. Уже словами Ульянова из фильма Говорухина, если вы помните, уже. Она началась с того момента, когда наша власть приходит к власти вне конкурса. И им уже необходима фальсификация, чтобы себя поддерживать и чтобы править бесконечно. Они не могут без нее уже. Вы же знаете, что, за что уволил Путин Сарика Шустера, когда тот отказался при участии, без участия кандидата от Кремля вести дискуссии.
Да, Александр, мы вас поняли, хорошо. Значит, опять та же самая тема. Власть не заинтересована в том, чтобы вносить какие бы то ни было изменения. Вот Виктор Шенис надеется на инсор, близкий Дмитрию Медведеву. Может быть, Дмитрию Медведеву станет стыдно или стало стыдно за эти выборы и говорят, что в послании будут какие-то изменения. Но, тем не менее, ощущение такое, что нам слушатели подсказывают. Главный вопрос политический.
Вы не сфотографируете мою позицию.
Я упрощаю. Да. Александр, потом Леонид Ольшанский.
Совершенно верно. Любой нормальный человек, который видит, что происходит на выборах, он на выборы не идет.
А если я сходил, я ненормальный, что ли?
Вы немножко, может быть, романтик, идеалист, вы надеетесь что-то поправить этим. Но вообще подавляющее большинство людей, с моей точки зрения, хорошо видят, что это все вранье. Но почему нормальный человек должен участвовать в вранье, да?
Ну, слушайте, а вот в каких-нибудь, Александр, я с вами не соглашусь. Вот какие-нибудь районные местные выборы, иногда людей приходит и 50-60%, и кандидат власти проигрывает. Там, значит, не фарс еще.
Ну, чем ниже уровень выборов, тем там еще больше шансов что-то сделать. Но совершенно ничего невозможно сделать на президентских или на федеральных выборах. Да вот и на прошедших недавно тоже не очень-то чего удалось.
Я считаю так, что количество переходит в качество. Что-то можно сделать, вот я еще раз говорю, пример, административный кодекс и жилищный кодекс, и так далее, и так далее. Значит, я говорю, чем больше к проблеме избирательного законодательства и избирательной проблематики привлекать внимание, тем больше шансов, что президент, премьер обратят внимание и хотя бы согласятся из 1000 предложений с 10, и то уже будет хорошо. Угу. Понимаете?
Как грустно надеяться на президента.
Вот я вам еще пример приведу.
Под ланью царя.
В административном законодательстве не было кассационной инстанции. Решение районного суда, точка, все. Прав, не прав сотрудник ГАИ, таможенной, пограничной службы, точка. Бились, выиграли ни много ни мало Конституционный суд. И вот это вот, как ее зовут, послушная дума, внесла и кассацию, и апелляцию, и надзор, и прочее. Пробили брешь, уже неплохо. Одним словом, мы должны убеждать власть, вот так я считаю, в необходимости конкретных, и не просто там говорить демократия, конкретных изменений, вот 100, 200, 500, и что-то мы обязательно пробьем.
Но сегодня власть не согласится на самоубийство.
Да, Александр, между прочим, сегодня Конституционный суд принял решение избирательное объединение вправе самостоятельно, без участия избиркома, исключать своих кандидатов из предвыборного списка, но это исключение должно носить мотивированный, недискриминационный и произвольный характер. То есть надо сначала доказать, как-то вот мотивировать и так далее, что он совершил действия или бездействия, несовместимые с законными интересами избирательного объединения. То есть человек может судиться, по крайней мере, со своей партией, если вдруг она выгнала его из избирательного списка. Давайте еще один звоночек примем из Москвы и будем, наверное, подводить итоги дискуссии. Иван из Москвы, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне как немножко странно слушать, я думаю, вы прекрасно понимаете, что при нашей выстроенной вертикали власти и давным-давно уже отработанной методики этих выборов, ну, понимаете, просто как-то слушать не очень, даже, мягко говоря, интересно. Ну, вот у меня на самом деле по существу такой вопрос, ведь, понимаете, вот, например, космический корабль никто не конструирует большинством голосов. У нас страна сейчас находится в такой ситуации, что не то, что предотвратить ее дальнейший развал, но хотя бы замедлить, это, по-моему...
Иван, вы монархист?
Дайте я закончу сейчас, полсекундочку. Вот. Так вот, даже если вы будете, предположим, обладать большинством голосов, то как вы будете предотвращать вот этот развал власти? Нужна же какая-то система, ее же нужно разрабатывать, специалисты должны разрабатывать.
Понятно, то есть вместо вертикали нужно что-то другое, что, собственно, и вылечит страну, которая находится в кризисном состоянии. Ну, давайте, Виктор Шенис, пожалуйста. Вы человек партийный, партия «Яблоко», член, как это, политбюро, политкомитета, извините.
Я полагаю, что есть главные дефекты, по сути дела, реставрации существующего режима, которые как раз, вернее, реставрации авторитарного режима, которые как раз и ведут к развалу страны. Для того, чтобы сохранить страну, для того, чтобы дать импульсы развития, необходима политическая демократия. Выборы – важнейший компонент этой политической демократии. Только, на мой взгляд, есть действительно фундаментальные вещи, которые необходимо внести в избирательное законодательство. Эти фундаментальные вещи связаны как раз с ликвидацией тех изменений, которые внесены в последние годы. Что нужно сделать? Восстановить графу против всех. Восстановить норму, по которой выборы являются действительными не при любом количестве, а при определенной разумной квоте явившихся. И в этом смысле я согласен с Леонидом Ольшанским. Необходимо, скажем, ввести положение, при котором избирательные комиссии хотя бы формируются таким образом, чтобы не более половины было представителей чиновничества. Это было в прежнем законе, сейчас это сократили до того, что... нет, было 1/3, а ввели половину.
Ну, а что, учителя, врачи будут лучше, но, зависимые от власти,
да,
бюджетники?
Да, совершенно верно. Но, Миша, вообще ситуация такова, 90 тысяч избирательных комиссий, в среднем это сотни тысяч, около миллиона человек, вы не найдете необходимое количество людей. Вы не найдете достаточное количество наблюдателей при данной социально-политической ситуации, которые, квалифицированных людей, которые смогут проконтролировать, ибо внести те или иные фальсификации достаточно легко, бесконтрольно, если нет не просто наблюдателя заинтересованного, а квалифицированного избирателя. Поэтому я повторяю, свобода печати, независимый суд, независимое финансирование участников выборов и достаточно жесткие приговоры фальсификаторам. Вот, на мой взгляд, фундаментальные вещи, за которые надо бороться и которые надо снова и снова предъявлять общественному мнению.
Ну, отдельно фальсификаторам, видимо, будут по итогам октябрьских выборов приговоры, вот как, надеюсь, по Воскресенску, где по каким-то причинам вдруг Следственный комитет резко оживился.
И Леонид Ольшанский. И отменить плату всем партиям, которые не прошли в Думу.
А она отменена?
Нет. Отменить плату за эфир. Средства.
Она отменена. С Яблока она... и с Патриотов России.
Но с вас долги не взяли.
Сняли долги.
С вас долги не взяли, но на следующих выборах все равно надо будет платить.
Значит, моя позиция. Все отменить.
Бесплатный эфир, вы хотите сказать, за государственный счет.
Эфир в законе есть.
Нет, смотрите.
Только средства массовой информации, которые вот обязаны его давать, отказываются участвовать в выборах освещения.
Значит, у нас в Москве, например... Я хочу, пользуясь случаем, покритиковать Московскую власть коротко.
Слава Богу.
Отменили бесплатную печать, место в газетах московских, а телевидение по сути отменили. Сказали так, что если оно 100% государственное, вы получите. А они все окружные студии ООО. Поэтому моя позиция, все кандидаты в депутаты, все партии должны получить бесплатно равное количество эфира и газетных площадей.
В том числе и в частных изданиях?
Нет, нет, вот конкретно определяется. «Известия» газета, значит, «Известия», «Комсомолка», «Комсомолка», значит, «Новости Рязани», значит, «Новости Рязани», «Воскресенское время» сидит, значит, «Воскресенское время», каждому там с ладошку размером. Не попал – никаких долгов.
Ну что, Александр Подробинок заканчивает.
Видимо, я согласен с тем, что избирательное законодательство нуждается в реформе. Я согласен с тем, что оно должно быть увязано с изменениями в судебной системе, в законе о прессе, в законе о политических партиях, со всем укладом нашей политической жизни. Но я думаю, что сегодня это остается благими пожеланиями, потому что время для реформ безнадежно упущено. Никакие реформы сегодня не получатся, их просто не проведут, потому что надеяться мы можем теперь только на общественное давление, и боюсь, что это давление может оказать только улица.
Спасибо. В программе «Время политики» в прямом эфире дискутировали профессор Виктор Шейнис, партия «Яблоко», адвокат Леонид Ольшанский и журналист Александр Подробинок. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главная причина трагедии – это человеческий фактор.
Это была атака смертника. Мишенью являлся мэр.
В возрасте 111 лет скончался последний британский участник Первой мировой Гарри.
Мы направим в африканские страны 10 миллиардов долларов в виде льготных кредитов.
Бой был похож на величайший забег полёка.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.